чиновники, те же самых классов и разрядов, служащие в России, но за границей у них были другие расходы, потому что им приходилось нести большие расходы на представительские цели. Ну, он должен был одеваться, он должен был участвовать в всевозможных светских раундах и так далее, и так далее, и так далее. Это требовало поддержания на определенном уровне, это было дорого, и поэтому денег хронически не хватало. Я назову только одну цифру. Второй его жене, Эрнестине, когда они поженятся, после того, как он 15 лет уже прослужит в роли дипломата, сначала в Мюнхене, а потом в Турине, сразу же придется после свадьбы заплатить за него 20 тысяч рублей долга. Сам, конечно, никаких шагов по преодолению этого финансового кризиса не предпринимал. Равно как практически никогда не занимался воспитанием собственных дочерей, но иногда он, значит, отправлялся к тому или иному высокопоставленному лицу, чтобы похлопотать о том, чтобы пристроить ту или иную свою дочь, то в качестве фрейли Нивертенбергской королевы, герцогини, я не помню какой, Веймерской, по-моему, сейчас уже не помню, или Смольный институт. Но как замуж, что их выдавать-то потом? Откуда приданное брать? Эта проблема абсолютно его не волновала. Можно сказать, что он как бы даже и не представлял себе о том, что эта ответственность лежит на его плечах. Было что-то странное в нем. Необыкновенный дух, необыкновенный ум, необыкновенная сила страсти. И при этом какая-то странная холодность и странная отстраненность от людей, которые окружали его в реальной жизни. Хотя, казалось бы, при этом он настроен был на них, он искал дружество, он искал любви постоянно, и он, можно сказать, без любви-то и жить не мог. Ему нужно было, чтобы его постоянно любили. Он просто был не в силах противиться чувству любви, направленному на него со стороны других. Он как бы воскресал в нем, он в нем жил, он в нем купался. Это было единственным оправданием его существования. Цюпчев прожил в Германии 22 года. Вот этот вот поэт, русофил, который, значит, всю свою жизнь, у него же есть совершенно фантастические строки в его статьях, например, переписки тогда. Он писал, например, о Германии. Он писал о том, что порядок здесь и вообще нормальное существование будет выдворено тогда, когда исхлёстанная, буквально цитирую, исхлёстанная русским кнутом Германия придет к согласию под скипером российского самодержца. Исхлёстанная русским кнутом Германия. Вот за это точно отвечаю, вот именно так. Дальнейшее там точно не помню, возможно, корректировка. Покой и порядок. Не говоря же о том, что обе жены немки. Не говоря же о том, что все письма на французском языке. Не говоря о том, что в любой светской гостиной в Петербурге говорил исключительно по-французски и с неохотой переходил на русский, когда понимал, что собеседник не очень его понимает. Не говоря же о том, что в своем отстуге в деревне двух недель выдержать не мог. Рвался все время оттуда за границу. Но при этом свет с востока, при этом именно русский бог, истинный бог. Вот это вот как не называлось, понять совершенно невозможно. При том, что Цюпчев, реально скажем об этом, был самым европейским из русских интеллектуалов и интеллигентов. Он как никто другой не знал Европу. Знал, вернее, из Европы. Вот. За 22 года на родине он был всего лишь по нескольку месяцев, в 1820, 30, 37 и 43 годах.
В основном, как я уже сказал, служил в Мюнхене. Мюнхен в это время столица Баварии, одного из крупнейших государств Союза Германского. И здесь, надо сказать, при дворе баварского короля, который сам, между прочим, был не чужд поэзии, в частности, баварский король написал оду в честь Николая I, которую Тютчев перевел на русский язык. Вот. Так вот, здесь при баварском дворе он свел самые блестящие знакомства. Во-первых, он коротко сходится с Шеллингом и Гейне. Стихи Гейна, надо сказать, Тютчев переводил даже еще до их знакомства. И после знакомства в общем, продолжилась его переводческая деятельность. И после того, как он женится, Гейне, причем брак-то был очень забавный. Дело в том, что со своей первой женой Элеонорой, которая была на 6 лет его старше, и она к тому моменту была уже матерью вдовой и матерью троих сыновей. Так вот, Тютчев фактически стал четвертым. По всем абсолютно признакам, именно как бы так и было. Причем, опять же, это была ситуация, когда он, видимо, не мог противиться страсти молодой женщины. А, хотя ни по духу, ни по интересам она никак ему не соответствовала. Отсюда, в общем, те большие проблемы, которые в их взаимоотношениях потом наметятся. Но она жила в Мюнхене вместе со своей сестрой, и Гейне часто бывал у них в гостях, так, кстати, он был увлечен сестрой Элеоноры, писал стихи в ее честь. Вот, и они часто как бы вчетвером обедали. При этом надо сказать, что брак Тютчева носил какой-то очень странный характер, потому что он долгое время просто его даже скрывал. Скрывал по вполне понятным причинам, потому что венчан был не по православному обряду. И на протяжении нескольких лет никак не удосуживался по православному обряду обвенчаться. А это было серьезно, потому что, не будучи венчанным по православному обряду, он в России, собственно, никаких, в общем-то, юридических последствий этот брак не имел. В частности, дети, рожденные в этом браке, не могли быть признаны полностью законорожденными. И только потом он с ней обвенчается. Кроме Гейне и Шеллинга, он знакомится с профессорами Мюнхенского университета, филологом-эллинистом Тиршем, с естествоиспытателем Океном, с архитектором Лео фон Клейнце, художником, да-да, все с ними, да-да-да, Эрмитаж, правильно, вот, и художником Вильгельмом Каульбахом. Шеллинг очень хвалил Тютчева, это мы знаем это из отзывов Петра Киреевского, который в это время слушает лекции в Мюнхенском университете, и он записал в своем дневнике буквально следующее. Слова Шеллинга: «Это превосходнейший человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь». А другой брат Киреевский, Иван, очень точно оценивал значение Тютчева. Он писал, сообщая об отъезде семьи Тютчевых из Мюнхена в Россию в 1830 году. Он писал так: «Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России, он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Как я уже сказал, в сущности никаких серьезных поручений Тютчеву не давалось. За исключением разве что только одного. Дело в том, что в конце августа 1833 года вдруг внезапно назрел некоторый конфликт между Россией и новообразованным греческим правительством. Греция совсем незадолго до этого получает независимость. Россия, безусловно, претендует на роль одной из держав, как бы, гарантов этой независимости. В Греции по причинам православного населения этой страны у России свои интересы. И тут вдруг оказывается следующее. Напомню, что первым греческим королем станет сын баварского короля, Атон, совсем молодой человек, при котором будет как бы сформирован такой вот Римский совет, из в том числе баварских государственных мужей, плохо разбирающихся в той ситуации, которая возникает в самой Греции, а тут еще начинается столкновение интересов великих держав, в частности Англии, которая вовсю лезет в Грецию, и вот это вот молодое греческое правительство не находит ничего лучшего, как назначить послом в Россию английского генерала. Что было почтено Николаем Первым за оскорбление, и Чичеру пришлось поехать в Грецию, в Навплию, которая тогда была столицей Греции, для улаживания этого конфликта. Но однако, надо сказать, что когда он вернулся в Мюнхен и сочинил депешу по поводу своего визита и обстоятельств всех этого дела, то депеша его больше походила на политическое произведение, чем на строгий дипломатический документ, и в силу этого посол дальнейшего хода ей не дал. Я могу вам зачитать как бы вот кусочек из этой депеши. «Волшебные сказки», — писал в дипломатической беседе депеша Тютчев, «изображают иногда чудесную колыбель, вокруг которой собираются гении покровителя новорожденного. После того, как они одарят избранного младенца своими чарами, неминуемо является злая фея, навлекающая на колыбель ребенка какое-нибудь пагубное колдовство, имеющее свойством разрушить или портить те блестящие дары, коими только что осыпали его дружественные силы. Такова приблизительная история молодой греческой монархии. Нельзя не признать, что три великие державы, взлелеющие ее под своим крылом, снабдили ее вполне приличным приданием. По какой же странной роковой случайности выпало на долю баварского короля сыграть при этом роль злой феи и право даже слишком хорошо выполнить эту роль, снабдив новорожденное королевство пагубным даром своего регентства? Надолго будет память Греции этот подарок на зубок от баварского короля». Все было, в общем, красиво и точно, но только никак на дипломатическую депешу не походило. Видимо, поэтому, в общем, чего и не поручали дел более ответственных. Потому что по политической вольности его натуры неизвестно было, что от него ждать в следующий раз. Как я уже сказал, недостаток служебной деятельности с лихвой восполнялся Тютчевым в Мюнхене любовными романами. И одним из первых любовей поэта станет не кто-нибудь, а 15-летняя красавица, графиня Амалия Лёрхенфельд. Позже она станет баронессой Крюдена. Кто такая Амалия Лёрхенфельд? Она дочь очень богатого немецкого аристократа, но это по отцу, граф. А вот по матери она дочь принцессы Турн-Унд-Таксис. Всего этого она не кто-нибудь, а родная племянница прусской королевы Луизы и двоюродная сестра русской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Всего этого сватовство молодого, депешу написать немогущего дипломата, без состояния, без всего, к двоюродной сестре русской императрицы, ну понятно, что оно было обречено на провал. Хотя, между прочим, молодые люди гуляли в окрестности Мюнхена, бесконечно говорили, обменялись, значит, ленточками, не ленточками, а вот как бы подвесками для часов нагрудных. Причем он-то ей золотую подарил, она ему шелковую ленточку. Вот. Именно с ней будет связано дивное стихотворение «Я помню время золотое». Вот оно. «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край, день вечерел на берегу, внизу в тени шумел Дунай, и на холму, там, где белее, руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, нам шистая першит гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и замком и тобой, и ветер тихий мимолетом твоей одежды играл, из диких яблон цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померкших берегах, и ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день, и сладко в жизни быстротечной над нами пролетала тень. Дивные стихи, стихи, в которых вот это вот веяние юности, вот это веяние молодой надежды, красоты, сливающееся с этим растворением своего чувства, в этом пейзаже, в этой переполненностью молодостью, все вместе, все тут. Ну, мимолетом же все-таки, ну, мимолетом, потому что вы же знаете, как это все рифмовалось. Рифмовалось даже не по звучанию, а по написанию в том числе. Ну, мимолетом-то прочитать же невозможно сейчас уже. Ну, недопустимо, да. Мимолетом невозможно. Вот. Да, значит... Между прочим, Амалия была к нему неравнодушна. И вот если бы не ее совершенно запредельное для Тютчева происхождение, безумное богатство, то, может быть, как-то что-то бы и сложилось. Но в реальности она станет женой секретаря русской дипломатической миссии барона Александра Сергеевича Крюденера. Красавица Амалия переедет в Петербург. Здесь она будет блистать при дворе и пользоваться величайшим расположением и благосклонностью сразу двух самых важных в российской политике деятелей. Императора Николая I и графа Бенкендорфа. И так как неравнодушие ее к Тютчеву сохранится на протяжении всей ее жизни, то она будет ему покровительствовать. И, между прочим, именно благодаря ее стараниям ему не только многое с рук будет сходить потом, но и службу спустя некоторое время, дальше я расскажу, какие он там учинял безобразие, вот, он вернется. И именно она, между прочим, вместе с дочерью Николая I, которая тоже будет Марией, Марией Николаевной, любимой дочерью царя, которая тоже Тютчеву будет неравнодушна, вот они вот вместе ему и покровительствовали. И благодаря им он как бы так все опасности и избегал. Более того, когда из Мюнхена после долгих лет фактической отставки, когда его просто, извините, выгнали со службы, выгнали за то, что он, понимаете ли, взял отпуск на 4 месяца, а потом прошел год, второй, и он как бы все не думал из этого отпуска возвращаться, и даже не думал как бы объяснить начальству, где он находится, чем он занимается. Правда, время от времени, один раз, во всяком случае, он в Петербург отправил депеши, сообщили, что что-то жалование ему не выплачивает. Вот. Так вот, после всех этих вот дел, когда он соберется все-таки, ну, невозможно же было сидеть в Мюнхене, ничем не занимаясь, при этом изображая светского человека, и все разрастающимся семейством сидеть на шее своей жены, второй, хотя у Эрнестины было некоторое состояние, но, понимаете, не бесконечное же, он соберется в Москву, в Петербург. Так там будут очень интересные обстоятельства. Он соберется, но потом он узнает, что в Петербурге в этот момент ни Марии Николаевны, ни Амалии нету. И он отложит свой визит, потому что он будет понимать, что без них в столице ему делать нечего. Он поедет туда через год снова. И тогда Амалия сведет его с Бенкендорфом. И Тютчева будет головокружительный проект. На самом деле, вот это может быть, ну, в качестве проектанта он был гениальный, конечно. Проект он выдавал массу. Проект будет заключаться в следующем. На самом деле, кое-что он, очень многое чувствовал и понимал, это был блестящий ум, но, к сожалению, слишком поэтический. А сочетание ума и поэзии в политике, оно иногда, конечно, к таким вещам приводит. Перекрестка не через край, типа центра Российской империи в Константинополе и всего прочего. Чем он к этому, кстати, серьезно относился. Скажу еще, кстати, почему. Беда состояла еще в том, что от 18 века Федор Иванович вместе со скептицизмом на самом деле унаследовал и мистицизм. И был участником столоверчений. По этому поводу страшно ссорился со своей скептически настроенной дочерью Дарьей, которая, издеваясь над ним, вот есть такая ее записочка, сейчас я скажу вам, это будет уже в 53-м году, Анна. Анна в дневнике 14 ноября 1853 года записывает: «Отец провел у меня вчерашний день. Он с головой увлечен столами, не только вертящимися, но и пророчествующими. Его медиум находится в общении с душой Константина Черкасского, которая поселилась в столе после того, как, проведя жизнь далеко неправедно и благочестиво, ушла из этой жизни не совсем законным образом, утверждая, что он отравился. Теперь эта душа, став православной и патриотичной, проповедует крестовый поход и предвещает торжество славянской идеи. Странно то, что дух этого стола, как две капли воды, похож на дух моего отца. Та же политическая точка зрения, та же игра воображения, тот же слог. Этот стол очень остроумный, очень вдохновенный, но его правдивость и искренность возбуждают во мне некоторые сомнения. Мы часами говорили об этом столе, отец страшно рассердился на меня за мой скептицизм». Обратите внимание на год. 1853 год. Обратите внимание на эти цифры, да? Вот-вот наступит русско-турецкая Крымская война. Но я привлекаю вас не к этому событию, ваше внимание. 1853 год накануне 1854 года. В 1854 году исполняется ровно 400 лет со дня взятия турками Константинополя. Тютчев был абсолютно уверен, что это не случайное совпадение дат. Через 400 лет, по его мнению, Божьим промыслом, Константинополь вновь должен стать православным, и русские войска обязательно должны в него войти. Именно поэтому при, с одной стороны, катастрофическом ожидании русско-турецкой войны, он понимал, вот понимаете, вот поразительная вещь, как политик он понимает, что ситуация складывается для России тупиковая, потому что весь кагал европейских держав против русской политики, и Николай останется в этом противостоянии один на один, не просто с Турцией, а с Англией, Францией, да и всеми остальными, просто, извините, до Сардинского короля. Так вот, это-то он понимал. А с другой стороны, столы вращаются, да еще 400 лет со дня падения Константинополя. Ну как же это? Русский бог оставит такое совпадение без соответствующих чудес. И поэтому, когда наступала война, он, между прочим, первоначально был преисполнен ожиданий. Он думал, что какое-то вот сейчас вот, как он называл Николая I, русский утес, от которой вся эта европейская, щелкнула, вся эта европейская, все это европейское собрание 12 языков, вслед за Наполеоном, да, и разобьется. Да. Ну нет, это идея, да, это идея, между прочим, кстати говоря, даже можно догадаться, откуда она поселилась в голове у Тютчева. Нет, в голове Тютчева она поселилась от его отца, который был воспитанником, я сейчас не помню, как называлось это учебное заведение, греческого константиновского колледжа, училища, не помню точно. Это рачение матушки Екатерины, которая, как вы помните, турок постоянно громила. Вот. Почему ее второй внук получил имя Константина? По очень простой причине. Это были прямые претензии на возвращение в Царьград. И, собственно, даже само учебное заведение было создано для того, чтобы постепенно готовить русскую чиновничью администрацию для возвращения. Ну, правда, она не собиралась поглощать Россию, Царьград, но восстановление призрака Византийской греческой империи очень долго оставалось прямой политической целью российской политики, когда Константин и замысливался как первый царь-император возрожденной империи. В Самарии Лорхенфельд чуть было не закончился для Тютчева печально. Потому что когда дело зашло о сватовстве к ней Фриденера, Тютчев даже чуть было не создал дуэльную ситуацию. Мы точно не знаем, что произошло тогда, прямых свидетельств не осталось, но по отзывам некоторым глухим сведениям, дошедшим от высказывания дядьки Тютчева, мы знаем, что значит, он пытался вызывать на дуэль своего соперника, но якобы эта дуэль не состоялась. Так или иначе, на 5 марта 1826 года Тютчев женится на вдове русского дипломата Александра Петерсона, поверенного в делах Веймари, на Элеоноре, урожденной графини Ботман. Он писал родителям, я уже говорил, что она на 6 лет была его старше, у нее было 3 сыновей к тому моменту. Он писал родителям следующее. «Я хочу, чтобы вы знали, что никогда человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу сказать, удостоверившись в этом почти на опыте, что в течение 11 лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь, ни на мгновение умереть за меня. Это нечто весьма возвышенное и весьма редкое, когда оно не фраза». Значит, я вам уже сказал, да, что в это время он тесно общается с Гейне. И, между прочим, вот это общение и чтение различных произведений Гейне, оно нашло отражение в произведениях самого Тютчева. Например, я читал не только стихи, но и публицистические произведения. Например, в 1832 году выходит публицистический очерк Гейне «Французские дела». Про Лафайетта в этой статье Гейне замечает. Конечно, он не был гений, каким был Наполеон, в голове которого гнездились орлы вдохновения, меж тем, как в сердце велись змеи расчеты. Эта фраза буквально целиком переносится Тютчевым в свое стихотворение, в его стихотворение о Наполеоне, которое так и начинается. «Два демона ему служили, две силы дивно в нем срослись, в его главе орлы парили, в его груди змей велик, сорококрылых вдохновений, орлиный дерзостный полет, но в самом буйстве дерзновений змеиной мудрости расчет. В 25-м году, как я уже говорил, Суччи показался в России. Оказался весьма пикантный момент, момент декабрьского возмущения. Причем мы, между прочим, даже не знаем точно, где он был 14 декабря. Известно, что накануне этой даты он отправился из Москвы в столицу и в конце декабря уже был в Петербурге. Последнее, между прочим, последнее обстоятельство мы знаем совершенно случайно из записки, происхождения которой из архива баварского короля Людвига I. И вот эта записка дает основание полагать, что он был свидетелем событий восстания декабристов. Но ни участия в них, естественно, не принимал, ни, по всей видимости, даже не сочувствовал особенно восставшим. Во всяком случае, граф Остерман Толстой, понимая, к чему идет дело, и что действительно по неразберихе его родственник может быть замешан в это дело, он постарался как можно скорее спровадить обратно в Минск. Отношение же поэта к декабристам было совершенно очевидное, однозначное, которое он в полной мере выразил в его стихотворении 14 декабря 1825 года. При всей неортодоксальности суждений Тютчева, декабристов он, безусловно, не оправдывает, осуждает. Он писал так: «Вас развратило самовластие, и нечего вас поразить. Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена». В 30-е годы одним из самых близких Тютчеву людей был князь Иван Сергеевич Гагарин. Между прочим, хочу сказать, что личность тоже крайне нетривиальная. Человек, который начинал со скептицизма в тютчевском духе, ну, например, известно, что вместе они читали газету «Глот», отличающуюся антиклерикальным направлением, и вот в частности в этой газете была напечатана знаменитая статья Теодора Жуфруа «Как кончаются догматы». И в этой статье говорилось, что, став неверующим, автор ненавидел неверие и сохранил теплые воспоминания об утраченных религиозных представлениях и о потребности веры, но верить не может. Вот примерно так же складывалось и отношение к вере и Тютчева, и, видимо, Гагарина в этот период. Но с Гагариным произойдет очень серьезная эволюция. Он позже перейдет в католичество и станет иезуитом. Причем ревностно, очень верующим человеком. Но именно благодаря Гагарину, кстати говоря, благодаря его любви к своему другу, благодаря его скрупулезности, мы знаем такие замечательные стихи Тютчева, как, допустим, «Я лютеран, люблю богослужение», и многие другие стихи 30-х годов, дошедшие до нас. Из архива Гагарина, благодаря тем спискам, которые он сделал в Тютчевских стихотворениях. Потому что сам Тютчев, надо сказать, относился к своему наследию весьма и весьма неряшливо. С Гагарином его, тем не менее, связывала, видимо, очень сильная интеллектуальная дружба. После разлуки в 1835 году он, например, пишет князю в письме в России: «С момента нашей разлуки днями проходило, чтобы я не ощущал вашего отсутствия. Поверьте, любезный Гагарин, немногие любовники могут по совести сказать тоже своим возлюбленным. Чувствую, что если бы я дал себе волю, то мог бы написать вам большое письмо для того только, чтобы доказать вам недостаточность, бесполезность, нелепость писем». Кстати, это один из основных лейтмотивов его переписки. Боже мой, да как можно писать? Взгляните, вот, подле меня свободный стул, вот сигары, вот чай. Приходите, садитесь и станем беседовать. Да, станем беседовать, как бывало. И как я больше не беседую. На самом деле, вот тоска, стоящая за этими строками, она совершенно очевидна. Надо сказать, что Гагарин в то время был вообще единственным человеком, который взял на себя обязанность по ознакомлению русской публики с творческим, как бы, с годами творческих усилий Тютчева. Именно он возвращаясь в Россию, систематически знакомится с стихами Тютчева, сначала Жуковского, Вяземского, а потом и Пушкина. Надо сказать, что к этому моменту нельзя отказать Раичу в том, что он забыл своего ученика, да, собственно, сам ученик себя забыл. Крайне редко в тех или иных изданиях Раича, в Галатее той же самой, появляются отдельные стихи Тютчева. Но дело вот в чем. Во-первых, сам уровень Галатеи Раичевской был весьма невелик. В частности, к этому альманаху